Всем привет! На протяжении почти всех предыдущих выпусков я просил вас присылать вопросы и ситуации, которые у вас возникали, и вот настал момент, когда их можно разобрать. Нам начали поступать письма, и сегодня мы снова экспериментируем с форматами, поэтому наши новые выпуски будут выходить немножко чаще и будут фокусироваться на каких-то конкретных темах. А если вы захотите оставить свои вопросы или истории, то оставайтесь до конца выпуска, вся информация будет там. Делать я это буду не один. Сегодня мне помогает прекрасный человечек, которого вы уже могли слышать в предыдущих сериях. И позвольте представить. Сеньор андроид-разработчик, амбассадор походов к психологу, борец с пивом, член клуба 800, знаток своего дела, сокрушитель фанк-собеседований, похититель сердец, во всяком случае, моего. Спикер, ментор и просто хороший человек Игорь Климов. Привет, Игорь.
Всем привет, всем привет. Со многим бы я поспорил, конечно, но как,
например,
как представили. А вот это мы вынесем за скобочку, так сказать, чтобы осталась интрига.
Пишите в комментариях на YouTube, Вот, если будете смотреть, как вы считаете, чему Игорь не соответствует. Но мне кажется, всему.
Не понял.
Мне кажется, что ты всему соответствуешь, все нормально. Особенно с похитителем сердец.
Окей.
Я не знаю, смотрел ли ты предыдущий выпуск, где трое ребят у нас рассказывали про то, как они работу искали.
Я, к сожалению, не посмотрел.
Да, короче, была у нас тема, что ребята рассказывали, как они искали работу. Там были джун, мидл и сеньор, которые делились там своим опытом, как они резюме составляли, как они к собесам готовились, что у них какие проблемы были, было ли им сложно вообще, вот, и на такую тему. И после предыдущего выпуска мне написали с интересным вопросом, который я хотел сегодня с тобой обсудить. Он довольно короткий, так, разогнаться и потестить формат, но если ты готов, я готов его зачитывать.
Я во внимании, во всем внимании.
Все, нужна будет твоя крепкая аналитика. Итак, нам пишут. Привет, послушал ваш эпизод про поиск работы. Был очень удивлен, что у девочки, которая уже 1.5 года работает джуном, все те же проблемы, что и у других джунов. У меня опыта нет вообще, но ощущение, что я не очень далеко от нее и по скиллам, и по образу мысли. Как вы думаете, есть ли смысл накинуть себе 1.5-2 года, чтобы было легче искать? Я считаю, что ты идеальный просто сегодня соведущий. Потому что тему ты это любишь.
Как? Провокационный вопрос, я бы так сказал. Вообще, поскольку я занимаюсь менторством, и у меня тоже есть ребята, которые только там вкатываются, я как бы не рекомендую накручивать, но я просто рассказываю, что такой способ есть. Вот, и у этого способа есть разные плюсы и минусы. К примеру, если ты накручиваешь опыт, то нужно вывозить за базар. И если ты не можешь пройти собес, к примеру, если тебя зовут на собесы джуна, и ты не можешь пройти собес, то накрутка опыта тебе не поможет. Тебе только станет сложнее гораздо. Да, тебя, скорее всего, будут чаще звать на работу, но за базар ты возить не научился, и ты все так же будешь отлетать. Поэтому здесь все зависит от ситуации. То есть если откликов мало, здесь надо рассмотреть несколько вариантов, почему так происходит. Либо плохо составлены резюме, либо плохо описан опыт, либо, я не знаю, формат резюме даже может влиять на то, как тебя видит HR. К примеру, если вы подаетесь на... Ну, оплатитесь на вакансии больших компаний прямо на сайте и кидаете резюме с ХХ, то это немного в минус вам идет, потому что я всем говорю, что резюме с ХХ — это не резюме, это анкета с сайта HeadHunter. Да, для HeadHunter, в контексте HeadHunter, это хорошо, но резюме у вас должно быть отдельным файлом PDF, который вы где-то выстрадали в каком-нибудь Overleaf, или, я там не знаю, есть другие сайты с шаблонами, поэтому может быть в этом проблема. Если вы чувствуете, что у вас много опыта, ну как много, у вас есть какой-то опыт, вы хорошо технически подкованы, то такой вариант можно рассмотреть. И в целом тут надо еще, конечно, с собой поторговаться в этическом плане, как-то подумать вообще, хочешь ты это делать или нет. Но если ты не видишь выхода, и ты понимаешь, что ты хорошо разбираешься в теме, ты готов там брать задачи выше по рангу, то попробуй. Вот. Но зачастую, честно скажу, зачастую у людей что-то не так либо с резюме, либо с представлением опыта. Иногда бывают какие-то отклики, и это вот как раз-таки означает, что нужно просто лучше презентовать. Обычно, когда у тебя уже там 1.5-2 года, в целом ты чувствуешь себя уже комфортно. Потому что, да, у нас бутылочное горлышко, когда нужны сеньоры на рынке в РФ, если мы говорим про РФ-рынок. И нам не нужны там какие-нибудь жены, но медлы с 2 годами опыта в какие-нибудь, не знаю, тир-2 компании спокойно будут проходить, потому что они не готовы платить много денег и конкурировать с большими компаниями, но вот такие компании можно пролезть медлом и быстро вырасти, годик там проработать и уже спокойно там чапать большие компании. Поэтому здесь надо комплексно смотреть на проблему. И я бы не сказал, что накрутка опыта — это серебряная пуля, которая решает все вот в этом мире, и ты такой, да, я сейчас вкачусь в IT. Вот, Сём, что ты вообще думаешь?
Да, я полностью согласен. Это типа, ну, это помогает перепрыгнуть единственный этап, но очень сильно помогает. Я вот еще контекста хотел дать немного про ту запись, которая была. Там была вот девочка-джуниор Алина, она фронтенд, и был еще middle Асхат. У них разница, условно, там в каких-то 1.5 года, но у Асхата было, по-моему, то ли 4, то ли 5 офферов и 20 собесов. У Алины было, условно, 100 собесов и 1 или 2 оффера. Второй она там ждать вообще, ну, даже не стала. И была прям очень дикая разница, что, ну, немножко лет, немножко вот опыта дают такой большой импакт на поиске.
Ну вот мне кажется, что 1.5 года разница, да?
Ну, Асхат будет ругаться, если я забыл, короче. Но либо это 1.5, либо 1.5 года, да.
Ну, если 1.5, то валидно, но если 1.5, то мне кажется, тогда проблема не у Асхата, а проблема вот у девочки, то, что у нее, видимо, что-то не так с резюме или как-то с самопрезентацией плохо, потому что 1.5 года — это не разница. 1.5, да.
Ну, да, у нее там немного другая ситуация. Она искала работу в Европе, поэтому тут сравнивать их не совсем корректно. Вот.
Тут я могу сразу поразгонять, что это совсем другой рынок, и на рынке Европы, а я извиняюсь, что я не послушал прошлый выпуск подкаста, а девочка живет в РФ или в Европе?
Она в Амстердаме.
А, ну тогда и...
О, не в Амстердаме, она в Нидерландах, но живет там где-то в городке.
Ну, тогда и полегче, потому что, ну, в первую очередь будут смотреть резидентов Европы, но в целом в Европе сейчас жесткий маркет. Если ты откроешь какой-нибудь Reddit, к примеру, или Twitter, то ты услышишь очень много нытья по этому поводу. К примеру, в подReddit Android Dev очень много постов о том, что this market is fuck it up, и типа я не могу найти работу, я сделал там 300 откликов, и меня только позвали на 2 собеседования, им пишут, блин, 300 откликов, 2 собеседования, это вообще классно. Вот, и, ну, то есть сейчас реально рынок очень странный, сейчас рынок работодателя, вот, особенно в Европе, особенно в Америке. Ну, если честно, я за американский рынок не знаю, но такое ощущение, что после того, как фанги выбросили очень много классных инженеров, то это как пираний там в аквариум с рыбами запустить, они сразу все вакансии могут спокойно проходить, забирать хорошие, вкусные, которые, ну, для ребят, которые не вне фанга. Поэтому тут надо только посочувствовать. Вот здесь вот люди, которые стартуют сейчас в РФ, у них преимущество. Потому что, мне кажется, в РФ очень много факторов, которые влияют на то, что не хватает людей. Вот, понятное дело, события, люди уехали, плюс появились дополнительные задачи у компаний. Я бы не сказал, что все компании занимаются импортозамещением, но сам факт, что конкуренты какие-то, может быть, поуходили, надо какие-то новые ниши закрывать, которые раньше конкуренты держали. Возможно, там какие-то большие компании, ну, новые направления осваивают. Поэтому работы в РФ достаточно. Единственное, за что я переживаю, там вилки могут просесть, но в целом работу... Вот я, если сейчас вернусь в Москву, я думаю, работу я за месяц найду, даже меньше. Вот.
Да, меньше,
гораздо меньше. То есть мне просто надо сказать... я вот чувак с годами опыта такими-то, давайте проходить собесы. То есть работы хватает. Единственное, что понятное дело, что все хотят сеньоров, надо просто искать компании не тир-1, тир-2. Таких компаний тоже много. Они, может быть, чуть меньше платят, но здесь нужно идти потихонечку к цели, если, к тому же, если нет опыта. Вот, и, потому что даже если накрутишь, то в больших компаниях можно собес не пройти. Конечно, можно накрутить и бесконечно проходить собес, или рано или поздно пройдешь. Потом, правда, будет как вообще с испытательным сроком, дела будут и так далее. Но такое ощущение, что вот у ребят, которые сейчас стартуют в рефринге, у них есть больше шансов найти работу, нормальную работу, чем в Европе.
Угу. А знаешь, что я еще подумал? Я, короче, когда читал в первый раз это, ну, я допускаю, что тут, если человек пишет, что он хочет там соответствовать опыту девочки и накинуть год-полтора, то у него совсем опыта нет. И я что-то представил себя вот в начале там пути в разработке, и у меня даже мыслей не было. Ну, то есть я, во-первых, не знал про такие пути обхода, во-вторых, я, наверное, бы не пошел, потому что, ну, то есть не стал бы ничего докидывать, потому что я не знал, как этому соответствовать. И тут, типа, есть такой вывод, что если вам в голову приходит, что вы можете накинуть и соответствовать, ну, то есть у вас уже есть вся мотивация, чтобы это сделать. Тем более, что сейчас и куча разных ресурсов, и там, я не знаю, на самом деле, хотел рассказать немножко про то, как накидывается опыт, и про разные фирмы или школы, которые помогают тебе с обучением, но это немножко попозже. Вот, ну, короче, уже есть куча средств, которые, ну, реально помогают подготовиться и этот опыт доказать, вот, который у вас есть.
Да, ну...
А ты как, когда начинал, ты вообще мог задуматься, что там, не знаю, дописал 2 месяца и нормально работал?
Ну, я свою карьеру как начинал? Я после универа пошел работать на завод, я проектировал систему безопасности, и я через полгода понял, что мне не нравится этим заниматься. Соответственно, на заводе я проработал год, и вот последние полгода я учил Android. Приходил вечерами на работе, там свободное время учил. Ну и где-то месяца через 4 я начал искать работу. Вот за 2 месяца до увольнения с завода. Даже, наверное, раньше. В итоге у меня там на 20 откликов моих было 19 отказов, и потом еще один отказ, потому что ему не увидели, что у вас нет опыта. То есть такое ощущение, что никогда работу без опыта найти, ну, просто не было. То есть это всегда какая-то борьба с рынком, всегда нужно что-то искать, всегда нужно как-то доказывать, что ты классный. Вот. Но рано или поздно находятся компании, которые берут тебя... Меня взяли не джуном, меня, получается, взяли как интерном. Я за 3 месяца дорос до джуна, и пошло-поехало, и дальше было все только проще. Вот. До сих пор с этой компанией у меня хорошие друзья, коллеги, вот мы с ними общаемся, я одного даже схантил, потом в другую компанию, мы с ним 2 раза экс-коллеги, вот, поэтому это всегда челлендж, и я вот, к примеру, ну, не думал даже накручивать, я, во-первых, не знал, и у меня был смежный опыт, понятное дело, что, типа, программирование на плюсах, это не то же самое, что на андроиде, но я такой, блин, я вот что-то тут программировал, я и в Android могу, я вот тут вот Java подучил, сейчас вам что-нибудь, демку какую-нибудь сделаю. В итоге у меня было тестовое задание написать решение задачки проблемы Монти-Холла. Это когда у тебя есть 3 двери, ты выбираешь, ну, есть 3 двери, за одной приз, за другими ничего нету. Ты выбираешь дверь, тебе открывает другую дверь, и говорят, смотри, вот здесь вот ничего нету. Будешь ли ты менять выбор? У тебя остается 2 двери. И по мат-ожиданию, по вероятности, ты должен поменять дверь. Потому что изначально, когда ты выбирал из 3 дверей, у тебя угадать был 33%, а сейчас, типа, 50%. И вот эту задачку нужно было в Android написать. Я что-то там как-то сделал. Прихожу в офис на собес, мне говорят, ну, в целом все работает, классно. Что-то анимации, правда, не сделал, еще что-то. Говорю, а зачем? Ну, типа, такая задача была. Он говорит, ну, тут некоторые анимации двери делают, звуки добавляют. Я такой, ну, типа, как сделал, так и сделал. Меня там какие-то супербазовые вопросы поспрашивали и взяли интерна. Поэтому...
Блин, ну, в наше время собес были вообще какие-то лайтовые.
Ну, тогда просто и такого потока людей не было. Потому что чем больше поток людей, тем... Ну, тебе как-то воронку надо строить. Ты же не можешь там 1000 человек взять. Тогда не были так популярны курсы. И, если честно скажу, тогда и такие... Ну, и зарплаты в IT не были такие жирные, как, наверное, сейчас. Mm-hmm. Может быть, это не так распиарено было. Вот, но...
Да, сейчас это все на какое-то инфо-цыганство, что IT — это решение всех твоих проблем.
Да, да, да. Но на самом деле это не так. Мне кажется, 70% людей хотят выйти из IT, которые в IT работают, но не могут этого сделать. И, соответственно, я, к примеру, пошел вот так в Android, в IT, потому что я больше ничего не умел делать. Типа, мне нравилось возиться с компьютерами, я там в универе что-то паял, и, соответственно, я это совместил на заводе, я там систему безопасности делал, и, соответственно, там и паял, и программировал, но понял, что просто хочу программировать. Потом думаю, смотрю на свой телефон, а у меня Android. Я такой, о, вот это возможность, сейчас пойду. У всех же есть телефон.
Все под рукой сразу.
У всех же есть телефон, это же наше будущее. И как-то взял, пошел. Даже не думал, что там супер какие-то большие деньги платят. Ну, я понимал, что программистам неплохо платят, но вот такого разрыва жопы с инфо-цыганством не было. И курсов не было. И как-то инфы так было мало. Я просто такой, пу-пу-пу, я хочу. И такие, ну, давай. Вот, и в итоге пошло-поехало. Я помню, когда я в первую неделю увидел RX, я такой думаю, блин, что это за магия? Я там чувака одного докапывал на работе все время. Вот, и, ну, мне нужно было как-то учиться, обучаться. Я просто понимал, что я вот уже слишком много спрашиваю. Вот, и он такой, так, вот у нас есть время, час, вот в это время. Вот тогда мы все с тобой обсуждаем. Вот, мне было немножко стыдно, но в целом... Игорь, привет, его тоже Игорь звали. Это мой прям ментор был на первой работе. Так что да, не знаю, услышит он, не услышит, но... Короче...
Мы сделаем все, чтобы
да, он услышал. Путь всегда был непростой. Вот, понятное дело, что сейчас есть всякие обходные пути, как накрутка, но тут вопрос, сможешь ли ты вывести за базар на собесе? Сможешь ты вынести за базар резюме накрученным? Вот, это уже как бы другой вопрос. Если ты уверен, готов, и если ты, к примеру, знаешь, что такое Jira, то есть люди, которые крутят, не знают, что такое Jira, и спрашивают, как ты задачки двигал?
Блин, да, это же вообще базовое.
Да, так ты пока не поработаешь, ты это все не узнаешь. Это какие-то супер базовые вещи, типа там Jira, Figma и так далее, Slack. А, я просто, ну, общался с людьми, которые подготавливают людей, и был случай, когда чувак накрутил, он теорию хорошо знал, а его спросили, типа, а как ты задачки двигаешь? Он такой, как задачки? Я просто делал задачки, все. И там как бы, ну, у чувака 2,5 года было накручено, и он поплыл.
Блин, я даже не задумывался про это, что реально какие-то базовые штуки. Ну, на старте надо очень много всего знать. Это сейчас ты уже, типа, привык и думаешь, что все окей. Ну да ладно, у меня к тебе гипотетический вопросик. Вот представь, что у тебя 1 год опыта в компанию, в которой ты прям хочешь работать, в него требуется 2. Что бы ты делал?
Ну, это в 2 раза больше опыта накрутить. Я не знаю. Ну, просто для меня разница между годом и 2 годами — это слишком большая разница, как мне кажется. Вот разница между 5 и 6 годами, она вообще мизерная, мне кажется. Поэтому что бы я делал? Что бы я делал?
Ну, вот фильтр есть, да, 2 года. И ты такой, блин, только с 2 годами опыта.
Но я как делал раньше? Я очень хотел попробовать в Яндекс. Я по фильтру не проходил. Я им писал я им просто написал сопроводительное письмо. Так и так, я вот хочу. Вот, я такой классный, молодец. И меня позвали на собес. Я, правда, на скрининге отвалился. Но сам факт, что меня позвали. Вот. И мне просто сказали, ну, надо еще больше подготовиться, тыры-пыры. Вот. И отправили на 1/2 года отдыхать. Так что даже не знаю, если прям очень хочется, ну, во-первых, подумай 100 раз. Почитай отзывы, там, людей поспрашивай. Потому что я потом в Яндексе немножко разочаровался как разработчик. И в целом, если прям это твоя мечта, то, ну, я тебя не осужу. ты, по крайней мере, попробуешь. Ну, отлетишь и отлетишь.
Но ты чисто, типа, год — это очень много.
Ну, если накрутки. У тебя год опыта и год накрутить...
И еще год, ну, в два раза, да.
Да я бы не сказал, что это прям... Для накрутки это немного, но по знаниям это много. То есть, мне кажется, качественно твой опыт очень сильно меняется, когда ты говоришь, что у меня там, допустим, 2,5 года опыта и так далее. Вместо года, к примеру. То есть, понятное дело, что ты за год совсем ознакомишься, но, наверное, за 2 года у тебя просто знания поглубже будут. И тут вопрос, насколько ты там сам все это изучил, чтобы на собесе ответить. Ну, не знаю, я не хочу там говорить, нет, я бы не накручивал, или да, я бы стопудово накрутил. Ситуации разные бывают. Я бы, наверное, просто попробовал. Если нет, то... Если бы мне все там отказывали, я потом бы, может, крутанул бы. Не знаю.
Ну, давай я добью. А как бы ты крутил? Вот что бы ты делал?
Ну, в моем случае я просто сказал бы, добавить. Что на заводе я не программировал микроконтроллер, а, не знаю, что-нибудь делал там, какое-нибудь приложение на андроиде. Я просто бы подменил опыт, который у меня там заводской был. Вот. Ну, для меня просто было. Я как бы год своей жизни угробил на плюсы и на микроконтроллеры. Непередаваемые эмоции, ощущения. Вот. Но в целом, если, к примеру, у людей нет опыта, ну, что-то можно придумать, не знаю, работа.
Да ладно, мы всех секретов не расскажем, думайте сами.
Так вот. А тут куча же нету секретов никаких, просто...
Ну да-да-да. Вот еще хотел тебя спросить про другие этапы, наверное. Есть ли какие-то минусы? И что может плохого случиться, если ты прошел там условно этот первичный барьер по опыту, но провалился дальше? Типа там на техсобесе или на испытательном поняли, что ты плох, не так хорош, как ты писал.
Ну, если ты отваливаешься просто по знаниям, то тебя просто, ну, отфутболивают, и в больших компаниях ты полгода ждешь. Ну, минимум полгода. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Но потом, скорее всего, позиция эта закроется, и тебе нужно просто будет другую позицию искать. Вот, если ты прям совсем плох, еще, может, какие-нибудь нелицеприятные слова там сказал, то могут и как бы пометочку сделать. Но эта пометочка только для компании будет. То есть там, по-моему, на HandFlow можно комментарий кандидату оставить, и у тебя он как бы в базе будет с комментариями висеть. Но по большому счету ничего страшного не должно произойти. Ты просто потом придешь попозже.
Как ты относишься к теории черных списков?
Да я не верю в эти черные списки. Мне кажется, HR-ы иногда сами с собой не коммуницируют, потому что в одной компании все поломано может быть. Типа один HR уходит в отпуск, и все идет по известному месту. Поэтому какие черные списки? Я вот верю, что если это будет переходить какую-то грань, то ну, на собес просто будут звать в офис это, во-первых, вот, чтобы, ну, вживую с тобой общаться. И чтобы там избегать, к примеру, читинг какой-то. И второе, могут делать какие-то бэкграунд-чеки. Но мне кажется, в РФ этого не скоро будет, потому что у нас недостаток специалистов и так далее. Но в Америке это популярно. Фанги, насколько я знаю, бэкграунд-чек делают, но, по-моему, тир-2 компании уже нет.
Угу. Ну, у нас, да, банковская сфера тоже, в принципе, со всякими этими безопасниками.
Да, да. Знаю я одного человека...
Что, не делают?
Знаю я одного человека, который... Ладно, не буду. Ну, типа... У меня много вопросов вызывает ИБ, типа банковская. Ну ладно.
У нас вот ситуация на прошлой работе была, что мы тоже в HandFlow работали. Там, кто не знает, это CRM-ка, где условно это как Jira для собеседований, что там есть люди в прогрессе, там на этапе технического собеседования и так далее, тоже как тасочки передвигаешь кандидатов будущих. И у нас был человечек, которого там типа 4 года или 5, у него в резюме были написаны довольно хорошие компании, какие-то хорошие обязательства. Ну, он делал там реально какие-то интересные вещи. Вот, и я не участвовал в этом собесе, но я на HandFlow периодически люблю заходить, смотреть там, кто прошел, кто не прошел, почему, какие отзывы, все такое. Вот, и судя по отзыву, ну, человек вообще по теории лил воду, ничего не знал и не смог ответить, короче, на все там какие-то базовые наши списочке. И как бы кажется, что если бы этот человек накручивал опыт, то ему просто сказали, ну, иди подучи, ну, и просто написали бы заметку, что, ну, по технике не прошел. То есть я, типа, ни разу не видел, чтобы человек, который плохо на собесе ответил, на него начиналась, типа, вот эта охота на ведьм, что сейчас мы тебя раскусим. Ну, никто, короче, ни у кого времени нет просто.
Да, конечно.
HR там закапываются просто в кандидатах, они иногда не могут нормально написать там, не знаю, в рабочем чате, что у тебя собес с тобой покоммуницировать. Никто не будет это сидеть и исследовать, почему кандидат, который с большим бэкграундом, плохо ответил на собесе. Ну, день плохой был, и доказывать это тоже. Ну, как ты это докажешь вообще?
Ну, это на уровне все после собеса два человека такие созваниваются, которые собеседовали.
Да, и такие, ну нет, ну,
слабовато. Первый говорит, второй такой, да не знаю, наверное, накрутил. Он говорит, ну да, наверное, и все, типа, ну что, отказываем? Ну да, да, и отказываем. И все. Ну, то есть это вот на уровне обычного разговора между двумя собеседующими, и все. И дальше просто HR говорится, ну, шлем его куда подальше. И HR конфетно это все упаковывает, и до свидули. Вот. Ну, я не думаю, что это где-то, да, прям ставится.
Ну, короче, да, как обычно, там, если какой-то итог подводить, делай это и хитро, и нехитро одновременно. Ответственность — это только ваша, поэтому надо своей головой думать. Хотите попробовать — попробуйте, но смотрите, что последствия тоже на вас будут. Вот, может получится, может не получится. Тут такая русская рулетка.
Да, вот ты очень хорошо сказал про русскую рулетку, потому что напоследок я хочу такую историю привести. В общем, я знаю случай, когда у знакомого, ну, просто у человека есть знакомый, который хотел войти, он накрутил себе опыт, и он скопировал опыт своего друга. Ну, то есть он там чуть-чуть все поменял, ну, то есть компанию скопировал.
Фамилию, ну, просто,
он,
да?
Ну, типа, да. Он скопировал компанию, но он поменял, что он делал, там, друг ему помог и так далее. И он пришел в один бигтех. Он проходит собесы, вроде как бы так, ну, нормально проходит, не блистательно, но нормально. Его, естественно, таскали. Что случилось? Тимлид, который собесил, чувака бигтех, имеет друга тимлида в компании, откуда у него опыт. Он такой ему говорит, позвонил, говорит, а чё, как у вас там этот чувак работал? А тот чувак, кто? Ну вот, чувак, вот его резюме, вот у него тут команда твоя указана. Вот, говорит, не работал он тут у нас. И как бы все. На этом все. Ну, ему отказали. Ну, его начали спрашивать. Я поговорил с тем лидом.
Не бьется инфа.
Ну, что-то не бьется,
да,
инфа. Он там что-то начал... Ну, он поплыл. Мне друг рассказывал. И, соответственно, ему отказали. Ну, такой случай один на миллион. Потому что обычно... У тебя нету кучи знакомых во всех компаниях. То есть, понятное дело, есть какие-то знакомые, но они не всегда тимлиды, не факт, что они проведут собес, не факт, что ты их в команду придешь. Ну, просто такой забавный случай был. Вот. А чувак как раз-таки очень хотел в ту компанию попасть, не сложилось. Так что, может быть, если бы он не крутанул, к примеру, он бы прошел собес, его бы взяли.
Mm-hmm.
Но, ну, вот такая вот история. На нашем канале выводы делайте сами, как говорится, да. Думайте сами, да.
Мне, кстати, ты вот сейчас сказал, мне кажется, что сама тема накрутки опыта — это такое, то, что сейчас есть в информационном поле. Ну, короче, когда у тебя новости какие-то выходят постоянно про одно и то же, ты такой, о, сейчас этого дофига. Но мне кажется, что самих накрутчиков не так много. Ну,
я думаю, достаточно.
Думаешь, достаточно?
Я думаю, достаточно, да.
Блин, хотелось бы увидеть какую-нибудь статистику когда-нибудь, чтобы все сразу стали честными, признались и рассказали. И мы бы увидели реальную эффективность.
Ну, я думаю, мы никогда такую статистику не увидим.
Ну, и всем же лучше, я считаю.
Ну да. Тут...
Вот социальные лифты едут быстрее. Я за людей рад, честно говоря.
Поэтому я не рекомендую, ну, не осуждаю. Каждый делает выбор сам. У меня просто такой необходимости нету, у меня там достаточно солидный опыт. И я не буду там бить кого-то кулаками.
Ну, тебе уже, не, да, тебе уже не солидно это делать.
Я как бы, мне скоро, я уже настолько стар, мне скоро скручивать надо будет. Вот. Я не буду там бить кого-то кулаками, кто там накрутит, такой типа, опа, Игорёк, привет, а я там, ну, с тобой наравне. Я такой, ну, ладно, давай там, чё. Вывози за базар сначала на собесе, вот, и если ты достоин, то чё нет, то есть... Why not?
Кайф. Ну все, надо завершать. Я думаю, хватит. Не будем растягивать сильно. Если у вас есть какие-то свои истории или вопросы, у нас в описании этого выпуска будет специальная Google форма, в которой можно будет заполнить ваши данные, если вы хотите, и ваши вопросы. И увидимся в следующей серии. Спасибо. Спасибо, Игорь.
Все, всем спасибо, ребят. Давайте ваши вопросики записываем, записываем. Будем разбирать.
Будем разбирать экспертное,
мнение под пиво, да. Соответственно, ждем. Только давайте про накрутку, как, чё, не надо. Вот, куча инфы есть. Давайте прям карьерный вопрос, всякие ситуации с работы, прям, чтобы интересно можно было разогнать. Так что ждем.
Все, всем пока.
Всем пока-пока.